Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Играй, не дров, Сережа.
Восемь часов 42 минуты, вторник, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко,
Жень,
доброе утро.
Не могу понять это видео последнее, которое взволновало сильно людей. Видео с ползущим в отдел полиции бездомным инвалидом возмутило пользователей. Смотрел, звука нет, ну или там далеко звук, трудно понять. Значит, люди смотрят в соцсетях видео, где полицейские ждут, когда бездомный инвалид доползет до двери отдела в Минводах.
Да.
И он ползет, он бесконечно, он долго ползет.
Ну, потом они заявили, что он сам отказался от того, чтобы его поддержали, как-то подняли, а в отделении ему дали горячую еду, там какую-то булку,
чай. А что это за хождение в отделение? Что это, кто это, кто знает? 7373948.
Ну, они хотели установить его личность, насколько я поняла, они проверили там, кто он такой. А ее потом отпустили.
Есть бездомный, он волочит две сумки. У него одна сумка и вторая сумка. Он идет на коленках, на четвереньках. Стоят два полицейских. Значит, ну, они здоровы, вот, по виду, они не больны. И они... А он долго-долго ползет, он переползает. Значит, потом он ползет, когда переставляет руку, переставляет вместе с сумкой. Как бы две сумки, которые он волочит по земле. И он долго ползет, собственно говоря, в отделение полиции. Где там, в отделении полиции, потом устанавливают его личность. И дают сладкий чай. Но это невозможно понять. Так он полз туда за чаем или зачем? 7373. Кто понимает, зачем туда ползет бездомный в отделение полиции на четвереньках, и полицейские за этим со спокойствием, я не говорю с издевательским спокойствием, а просто со спокойствием наблюдают. Неужели, простите, полицейские не понимают, что мы живем в мире сегодня, когда вот такие детали значат?
Ну, это понимаешь? Правда.
Да, это мир, где, например, условно говоря, там 30 лет назад, если бы он полз, мы вообще об этом не узнали. Больше того, если бы 30 лет назад его расстреляли, просто расстреляли, он полз бы, да, его бы милиция, тогда милиция, МВД, взяли бы автомат, да и застрелили. Ничего бы не было вообще. Вообще бы ничего не было. Понимаешь?
Понимаю.
Никто бы там... У нас на юге значит, расстрел рабочих был. Там при... Сейчас не помню когда, в 50-е. Вообще никого не парят, просто вообще никого не парят. Ну, расстреляли, расстреляли. Ну, из автоматов, из автоматов. Ну, и хорошо.
Ну, а сейчас всех и все парит. Ну, все это снимается. Парят.
Значит, они должны... Любой полицейский должен... А любой полицейский пользуется соцсетями. Должен точно понимать, что это, когда он стоит и смотрит на этого парня ползущего, это сюжет... соцсетей, это сюжет современного визуального, как сказать, визуального ряда. Это как бы телевидение, в сущности. Это то, что уже заменило телевидение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Эльвира. Да. Евгений. Да. Сергей, у меня вот ситуация такая же в жизни происходит. Я общаюсь с одним парнем из Донецка, Мишей Матвиенко. Можете набрать в Ютубе, посмотреть. Он без ног, без руки, слепой. Вот, так жизнь у него повернулась, он получил такие увечья. Да. И что я наблюдаю? Когда мы выходим в социум, когда выходим в общество, люди зачастую пугаются и делают вид, что это их не касается, они не хотят этого наблюдать. Ну, и то, что я наблюдаю лично, где-то мы едем в общественном транспорте, там, где-то мы выходим в какие-то, не знаю, мероприятия, там, не знаю, торговый центр, в кино идем.
Понимаете, это просто люди, психика. А тут полицейские, это просто люди, а тут полицейские.
Они такие же люди, вы понимаете, у них такие же люди, у них такая же психика. У нас проблема в чем? Что люди с ограниченными возможностями. Сергей, вот да. люди с ограниченными возможностями у нас живут в параллельной реальности, к сожалению. Да. Общество благополучное. К сожалению, этих людей стараются не замечать. Вот да, потому что да, это да, будет вызывать свой дискомфорт этом, какой-то, может возникнуть психологический.
Какой-то суеверный ужас, да, скажите?
Да.
Спасибо.
Современное спасибо. Общество, да, спасибо.
Новочеркасск. Расстрел был в Новочеркасске. Давай посмотрим, просто напомним людям, людям понравилось воспоминание. Это Новочеркасск. Новочеркасск.
60-й.
Расстрел. Я напишу расстрел. Там был расстрел. Я просто говорю о распространении информации. Информация распространяется иначе теперь. Новочеркасский расстрел, пожалуйста, Википедия. Статья в Википедии. События в Новочеркасске, Ростовской области, происшедшие 1-2 июня 62-го года. 62-й год — это еще Хрущев. Потому что его в 64-м сняли. Значит, в результате забастовки рабочих Новочеркасского электровоза строительного завода. Выступление было подавлено силами армии и КГБ. Убито 26 человек, 87 ранены. Семерым зачинщикам были вынесены смертные приговоры, и они были расстреляны. То есть еще 26 застрелили прямо на улице, и еще 7 расстреляли в тюрьме. Секундочку. Наказание виновных в репрессиях. Значит, непростая экономическая ситуация сложилась. Глянь, что. А сейчас у нас непростая экономическая ситуация. Сейчас непростая.
Ну что ж, нам теперь расстреливать?
Сейчас непростая.
Это еще гуманно вроде как его отправляют просто ползти.
Сейчас непростая. А в 62-м была непростая. Я теперь пытаюсь понять, между 62-м и сейчас, когда была простая, когда была попроще. Но в 62-м выясняется, сложилась непростая экономическая ситуация. Ёлочки. В результате стратегических просчетов руководства страны начались перебои со снабжением. Значит, хлеба был... недостаток хлеба был. Вот что нет. Ну, сейчас хлеба сколько хочешь. Значит... И тогда Хрущев впервые решился на закупку зерна за границей. Было розничные цены на мясо, мясные продукты повышены были на 30%, на масло на 25%. Это пресса преподнесла как просьбу трудящихся. Трудящиеся попросили. Ну, что бесстыдно низкие цены. И трудящимся неловко, как это было все время. Ну, они говорят, ну, что это такое? И пришлось повысить. По просьбе трудящихся. Вот. И потом рабочие 3 дня не приступали к работе, требуя улучшить условия труда. Там, да, отравилось 200 человек в обмоточно-изоляционном цехи у них же из-за низкой техники безопасности какие-то выбросы были, и 200 человек отравились в цехе. Ну вот, а потом они прекратили, значит, работать, как нам жить больше, дальше, как нам жить дальше, значит, и потом что же произошло? А, вместо, вот что, заметив невдалеке торговку пирожками, директор завода, господин Курочкин, оборвал одного из выступающих и сказал: «Вместо пирожков с мясом будете жрать с ливером». Ясно? Эта фраза вызвала негодование рабочих. Директора стали освистывать, выкрикивать оскорбления. И дальше началась забастовка. То есть практически он выступил как Мария Антуанетта, которая сказала: «Пусть едят пирожные».
Да.
«Пусть едят пирожные». Вот и все. Значит, я просто про Новочеркасск. Я про Новочеркасск вспомнил почему. Потому что сейчас эти полицейские стоят. Мимо них ползет на четвереньках господин, мужчина, в отделение. И они не понимают, что это обязательно будет телевизионным фактом. В сущности, телевидения сегодня нет. Телевидение сегодня — это интернет. Когда мы приходим на телевидение, нам показывают ролики из интернета в качестве отправной точки для беседы. Мы хотим поговорить, нам говорят: а знаете, что вот в интернете такая вот есть такой ролик? И все. Уже никакого качества не надо, ничего не надо. Это точка для беседы. Значит, сегодня полицейские смотрят тупо, ну, в хорошем смысле, ребят, никого не хочу обидеть, тупо, действительно тупо, тупо моргают, стоят, смотрят, как ползет между ними бомж, значит, или бомж он, или наоборот, может быть, профессор какой-то. Ребят, ну, они же точно сами сидят в каких-нибудь одноклассниках, так сказать, там, понимают, да? Значит, они понимают, что это будет достоянием гласности. Если каждому из этих полицейских подойти и сказать: товарищ полицей, ну, скажите мне, товарищ офицер или, не знаю, сержант, скажите, вот сейчас что происходит? А вы думаете, это на авторитет полиции будет работать? На авторитет власти это будет работать? Вы это специально делаете, чтобы это понизить авторитет власти? Он скажет: я чё, это нормально, чё? Нормально, чего? Да, это действительно новость, Оракул. Это большая новость. Новость, как люди живут архаичными ценностями, не понимая, в каком веке они. Они вообще не понимают, в каком веке они.
Они на самом деле нашли для себя оправдание. И этим оправданием они прикрываются. Единственное, чего они не понимают, они думают, что до них это не дойдет. У них там где-то далеко, да. И никакого шума от этого не будет.
Будет.
А вот, например, питерские полицейские, они уже об этом знают.
Питерские полицейские в это же время волокут бабушку 85-летнюю, не знаю.
Ну, как волокут? Он подошел к ней, он очень долго объяснял, что там дистанция, что дистанция не соблюдена, и делал это довольно вежливо.
Он с рулеткой пришел. Он даже представился, но так, что невозможно это понять, да? То есть, если это такое представление.
И он очень спокойно говорит: да, конечно, я сейчас вам покажу документ. Ну, да, там да, на да, видео да, этого да. нет.
Ну,
уже
он ничего
дальше.
Не показывал. В результате ничего не показывал.
Не, может быть, он
нет,
за кадром
ничего
это
не показал.
Ну,
ты что, ну, ничего
мы
не
мы этого не видели.
Значит, ребят, значит, то же самое происходит в Петербурге. Полиция.
Но, нет,
не
они
понимает.
Все равно понимают, что их снимают. Они понимают это уже. До них Извини. Это дошло. Они ведут себя подчеркнуто вежливо.
И что?
А вот те?
А просто, те, а те просто еще сказать, не что сейчас не надо делать это. Не надо этого делать. Это неправильно.
Нет, ну почему? У него есть закон. И этот закон его защищает. У него есть
есть же имиджевые вещи.
Имидж в законе не прописан.
Имидж прописан в мозге. Ну, для этого надо иметь какой-то мозг. Какой-то маленький мозг, микроскопический.
Еще никто не мерил. Вот померите, я вот там я не стану. Ну, где встать-то?
Я вам не могу указать, где вам вставать. Я вам сообщаю, что...
Полиция, вот я вижу в кадре 4 человек вяжет 85-летнюю бабушку. 85-летняя бабушка, и рядом полно камер, миллион камер. Значит, они ей объясняют, что она не в 20 метрах, а в 50, или не в 50, а в 20,
да.
Вяжут 8. Я спрашиваю про имидж. Ребята, простая, тупо вещь, идиотизм. Зачем делать это?
В противном случае вы можете быть задержаны и доставлены в отдел полиции.
Ее увезли. Ее повязали и увезли, 85-летнюю бабушку, у которой на плакате написано «дальнобойщики». Что дальнобойщики, не знаю. То есть она за дальнобойщика, либо против дальнобойщика, либо она их поддерживает. Но ее вяжут при всех, при людях.
Проходим, не мешаем проходить.
Ай, как стыдно. Ай, как стыдно.
Вы в другом месте уже мешали.
Ай, как стыдно. Ай, как стыдно. Ой, какой позор. Молодые мальчики.
Большая компания полиции идет, компания, я думаю, человек 10, и жертва их, ну не жертва, а в смысле добычи, нет, не добычи, как это сказать, но они сумели предотвратить преступление бабушки 85 лет, и при этом еще целая толпа людей, которые говорят им позор, не репрессировано, то есть их не хватают, схватили только эту бабушку.
Об этой забастовке, к сожалению...
Ну все, это уже какая-то забастовка. Все. Я хочу просто сказать простую вещь. Принципиально простую вещь. Эти люди гробят авторитет власти. Оба раза. Полицейские в Петербурге делают больше против власти, чем любая манифестация. Они выступают против власти. Они выступают с целью разгромить власть и опрокинуть систему. Это их цель.
Я согласна, да.
Это их цель, потому что мозг позволяет оценить целый ряд контекстов. Не только закон, не только приказ начальника. Мозг позволяет сумму контекстов представить себе, да? То есть мы делаем это, например, да? И это ведет... По сумме действий, по сумме контекстов к этому. Значит, мы опрокидываем власть. Мы боремся с властью в Российской Федерации. Первый раз в минеральных водах, мимо нас, значит, в течение нескольких минут, там, 10 минут, ползет на четвереньках человек в отделение, чтобы определить его личность. А мы стоим, смотрим, тупо. Значит, это первое. Второй раз мы выходим вязать бабушку 85 лет. Перед горожанами, перед всем 10 молодых 30-летних, там, 25-летних мужчин вяжут 85-летнюю бабушку, которая и так далее. Оба раза полиция работает против власти. Она пытается власть опрокинуть, разрушить власть.
Понимаешь? Нет, я согласна, что это очень некрасиво, я просто не понимаю...
Зачем? Я все время спрашиваю, зачем? Там же нет ни одного офицера, там же нет ни одного взрослого человека, там нет офицера, который скажет, эй, кретины, кретины, скажет офицер, если бы он там был. Он скажет, кретины, остановитесь на секундочку, что вы творите? Боже милостивый.
Но вы же понимаете, что это интернет, и там всегда вытаскивают самые некрасивые
вкусная
истории.
Нет, неправда.
Очень редко, когда бывает что-то героическое,
запомни
вроде того, как
формулу
спасли кого-то
один раз
из воды.
Там. Да, бывает.
Ну,
значит,
это крайне
запомни
редко
мою формулу.
Никому
а формула очень простая. Мы сегодня живем в эпоху внимания. Это эпоха внимания. Поэтому вытаскивают не некрасивое, вытаскивают то, что привлекает внимание. То, что не привлекает внимания, не вытаскивают. Понятно, да? Мы живем в эпоху внимания. Это валюта времени. Валюта, вообще смысл времени. Твой смысл жизни. Внимание. Тебе нужно внимание. Мне нужно внимание. Там Женя вот сидит здесь. Ему тоже нужно внимание. Ему еще всем нужно внимание. Внимание – это валюта современности. Внимание – это и есть смысл жизни. Сергей, на тебя не обращено внимание. Ты нафиг никому не нужна.
Точка. Тебя как бы и нет.
Тебя нет, да. Поэтому внимание – есть валюта жизни. Поэтому то, что будет в интернете – это неплохое. А в интернете будет то, что привлекает внимание. И полиция это тоже знает, потому что они не курицы, у них мозг чуть больше, чем кофейная ложка, может, целая чайная, может, даже и столовая, понятно? Ну, у офицера должно быть на столовую мозг на столовую ложку наскрести, или нет? Я начинаю сомневаться в движении.
Подъем!
Так, движение 5 баллов, смотрим, что... Слушайте, такая погода чудесная, расчудесная, красивая. Главное, красивая погода.
Погода чудесная,
из окна смотришь, прижмешься к батарее, чаечек теплый нальешь, к батарее прижмешься, значит, обложишься подушками, там, котами у кого есть и так далее. Смотришь, погода, боже, сверкает все, сверкает.
Холодно, но жить хочется, да.
Да, холодно. Вышел... Думаешь, чтоб ты выбрала, ну ладно. Вот выходить не хочется. Из окна чудесно, смотри, солнце опять и все. Хорошо, 5 баллов. А, значит, что у нас трагически плохого? Да ничего такого трагического плохого. Шоссе энтузиастов в обычных местах. Ну вот совсем уж плохая, если можно сказать, волоколамка около Свободы, никакущая. Теперь про центр скажу, что на бульварах по-прежнему ремонт и ничего не едет. И... Набережные даже еще едут. Да вообще все прекрасно. 7373948, где едете, что видите? 7373948, где едете, что видите? Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Борис, Москва. Садовая, Яндекс пишет, внешняя сторона от проспекта Мира и вот до сюда, до Зубовского и так далее вниз. В общем, все стоит, хотя
да.
Яндекс пишет желтое, полузеленое, но все просто мертвяком.
Я вот, понял, спасибо за предупреждение, спасибо, хорошего дня вам, счастливо, счастливо, да. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня дров Сережа.
Девять часов 5 минут, вторник, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ира Саша, на ведущей этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Алла Боголепова, наш автор, который родные португальские песни ведет. Пишет, тот неловкий момент, когда выходишь на балкон босиком в пижаме с чашкой кофе, сияющий апрель, весеннее утро, вот это все, и вспоминаешь, что там минус 4. Ну, прекрасно. Алла Боголепова потрясающая. Я читаю в Фейсбуке. Читайте Аллу Боголепову в Фейсбуке, товарищ, если вы хотите настоящую малую прозу, элегантную, невероятную и так далее. Алла, конечно, потрясающая. Слушай, в парикмахерской Воображуля отрицают стрижку в стиле Гитлерюгенд. Но в Фейсбуке опубликован снимок из рекламы этого салона, который расположен в ТЦ «Мега» в теплом стане. А, значит, что там 06-06, модельная стрижка, Гитлерюгенд, оформление, два варианта укладки. И есть фотография мужской, мальчишеской, наверное, не знаю, сказать там, головы, которая такая, вот опиши, пожалуйста, я не очень разбираюсь вот во внешности, как ее описывать.
Пробор сбоку, челочка зачесанная на бок, получается, выбритые виски. Но это уже, видимо, более такая современная модификация. Но вообще эта прическа появилась еще в 30-х годах. Получила широкое распространение. Потом в 80-е на нее был пик популярности. И вот сейчас опять.
Да.
И они говорят, что название на самом деле это старое. И оно вроде как не только среди фашистов, да, было распространено. Появилось. В общем-то, не только из-за них. И, в общем, это название прически.
Это
и
название
у
прически.
Этого салона, кстати, показания тоже разнятся. Сначала они заявили там некоторым СМИ о том, что вот где была такая у них в печатном каталоге стрижка, она так называлась, но они все это удалили и принесли свои извинения, и ничего у них нет. А потом они стали говорить, что вообще ничего такого не было.
Да, нет, постепенно, да. То есть они говорили, что такая стрижка была. Вот два варианта укладки, Гитлерюгенд. А, значит, но... А теперь последнее их утверждение. Это они говорят, что это все вранье, вообще наветы никогда не было. И все, теперь будут знать эту богадельню. Это такая реклама, говорит тот. Нет, тот, мы же не будем повторять про эту богадельню. Мы хотим спросить вас, откуда это ощущение обаяния исходящее? От некое ощущение обаяния. Почему у них рвотный рефлекс не начинается у русских, когда они там же работают, ну, это русский салон. Парикмахерская.
Да.
Там работают, вероятно, люди экс-Советский Союз, бывший Советский Союз, которые потеряли множество там, людей, значит, и так далее, потеряли множество людей, родственников на страшной войне с гитлеризмом. Гитлеризм осужден Нюрнбергским процессом, соответственно, как практика, как идеология осужден. Почему тогда вдруг у нас в ТЦ «Мега» начинается стрижка Гитлерюгенд? Почему? Это значит, каким-то обаянием наделяется эта конструкция. Ну так ведь или нет?
Не, ну сама стрижка, наверное,
алло,
вошла в моду.
Не
а
знаю.
Вот название...
Алло, здравствуйте.
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 Да, откуда вы звоните?
Из Калифорнии.
Из Калифорнии. Почему вы думаете, появляются такие названия?
А мы еще про Гитлера, да?
Нет, мы говорим о стрижке, Гитлерюгенд, да.
А, стрижка, да, да. У нас, я очень дружу много с республиканцами, ребятами молодыми,
да.
Христианами. Они сейчас очень сильно ударяются именно нацизмом. Я сам удивляюсь.
Там, просто в сейчас, Америке, да. в Америке.
Да, в Америке.
Ну хорошо, Америка потеряла тоже людей много, но страдания, которые пережила Россия, Советский Союз, вообще трудно с чем были либо сравнить, понимаете? Страдания от той войны страшные. Почему в России это происходит? Ладно, спасибо. Спасибо вам за звонок. 7373-94, это из Калифорнии звонок. 7373-948.
Ну, вот справедливо замечают, торт Наполеон же есть.
Торт Наполеон есть, да. Алло, здравствуйте.
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 Да.
Ну, я думаю, актуальность темы все-таки связана с тем, что мы сейчас примерно в той же ситуации, в которой была послевоенная Германия.
После какой войны? После какой войны? Послевоенная Германия
после
была...
После развала... Ну, Германия после Первой мировой, а мы после развала Советского Союза.
Не думаю, что... Подождите, все-таки разные временные сроки. Германия после Первой мировой войны... Вот мы, помните, мы у Эриха Марии Ремарка читаем о том, как люди должны были попить кофе поскорее, потому что кофе подорожает там через два часа. Понимаете? Все-таки нет, ну трудно сразу.
Но по ситуации унижения, по ситуации внутреннего чувства, мы именно таковы.
Не знаю. Думаете, да? Как вот все? Интересно, нет, мне ваша точка зрения интересна. Я так не ощущаю, но вас хочу поблагодарить за участие. Нет, Владимир, он считает, что мы унижены примерно так, как Германия после Первой мировой войны. Я так не чувствую. Я так не чувствую.
Я тоже этого не чувствую.
Ребят, я так не чувствую. Я не знаю, может быть, не совпадают ощущения, нет.
Кстати, теперь... многие слушатели написали, что теперь знают, как называется эта стрижка, будет в тренде, пойду подстригу сына, пока народу мало. Ну вот не первое сообщение такое приходит.
7373948. Почему возобновляется как бы некая, я даже не назову ее симпатией, ну да, симпатия, наверное, к атрибутам фашистской Германии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Вы знаете, вы изначально не правы в том, что работают люди, которые были в СССР. Вот. А я вчера пошел подстричься в парикмахерскую, зашел в одну, во вторую, в третью, в одной мне голову поцарапали. Там одни кавказцы работают, понимаете? Ну, возможно, из-за этого.
Хорошо, а если кавказцы, тоже из СССР, почему? Это не СССР-то.
Не, ну они молодые, какие? Они по-русски даже плохо разговаривают.
А чем говорить? Ну, если они деда потеряли или прадеда, они точно это должны помнить.
Они это не помнят.
Они гораздо более семейственные люди, чем мы. Они гораздо более клановые, клановомыслящие. Они больше берегут родственников. Что вы, они все это должны помнить.
Сергей, ну понимаете, когда вот теракт был, если они начинают подпрыгивать и целоваться в засос, как всегда во время терактов, и радоваться. Ну, о какой памяти тут речь может идти?
Спасибо. Я не думаю, что... Ну, хорошо, еще. Вот Михаил, который разбирается превосходно в истории. Михаил, позвольте мне... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушай, у меня, знаете, какой вопрос? А ведь и в советское время невероятным негативным обаянием и просто обаянием советские люди наделяли фашистов. Вспомните 17 мгновений весны. И вспомните, насколько с трепетом относились к этому вот лоску, к этому щелканью каблуками, к этим мундирам, к этим фуражкам советские люди.
Только сейчас хотел, вот вы у меня сняли, как говорится, об этом. Да. Дело в том, что да. широкий спектр нарицательного, который принесла война с фашизмом в Россию, он не изживаем из нашего нутра. И в советское время мы в компаниях, за столом, везде спокойно оперировали ироническими выражениями. Гитлер, Борман, гестапо и так далее.
Связано, это
моя
было
теща
связано.
Хуже, да. чем гестапо. Так?
Да, да, да.
Вот. Понимаете, теща, русская теща, возможно, потерявшая мужа, если вдуматься, да, в те годы, 50-е, речь шла, хуже, чем гестапо. То есть война была действительно настолько народной, настолько глубинно перевязалась вот эта германо-ненависть и своя невозможно высокая вот, любовь, страдание своего, то есть уважение к страданию народа, получился эффект поразительный. Так?
Да.
Мы стали как бы породнились внутренним бытом. Так, поэтому Гитлер-Югенд, КГБ, РЭМ, который воспитал когда-то этот самый Гитлер-Югенд в интеллектуальных кругах, получили продолжение в нарицательном смысле.
Скажите, это поразительно. Поразительно.
И это не жить, а дети, когда играли на разве, я помню, 50-е годы, война прокатилась там, где мы жили после войны. Вы знаете, копнуть полштыка, патроны идут тысячами, десятками тысяч, автоматы, лежат старые пулеметы. И мы бегали, и какая-то часть детей была фашистами, так? И в этом, вы знаете, вот какой-то злобы, отчаяние даже тогда, в середине 50-х, мы не ощущали. Это свойство либо русскости, а я думаю, свойство человека вообще. Когда беда, все твои жилы, всю твою кровь смешало, твою кожу окрасило. Ты как бы уже живешь в родстве с этой бедой и не можешь вербально отказаться от применения вот таких, таких
спасибо.
Вот вещей.
Спасибо. Более исчерпывающе спасибо. Никто не скажет. Михаил, значит, я напомню вам вслед за Александром Фельдманом, насколько модным было в 60-е годы белогвардейская эстетика. На самом деле, это поразительная фигня. Значит, мы у Гоголя встречаем, некий поиск эстетики такой вот туреччины у казаков, которые от врагов берут паттерны какие-то поведенческие в одежде, вообще в кухне, так сказать, там они привозят и начинают, заставляют крестьян выращивать баклажаны, еще какие-то вещи, которые они из туреччины привозят. То есть как бы впитывают в себя врага. Понимаешь? Вот это удивительная история. И надо сказать, что в 60-е в особенности было комично и странно, что люди, почувствовавшие дух свободы некоторой, вот этой вот шестидесятники, дух некой открытости после сталинской, они начинают выдумывать благих белогвардейцев. Причем это преимущественно, ты будешь сейчас удивлена, и, может быть, это преимущественно еврейская в заметной степени интеллигенция, то, что евреи колоссальное влияние и колоссальное достижение тогда делали в музыке, в искусстве, невероятные талантливые люди. Они начинают, эти талантливые люди еврейского происхождения, начинают выдумывать благих белогвардейцев, которые были почти сплошь антисемиты адские, адские зверские антисемиты, адские зверские фашистующие антисемиты. Понимаешь? Ну, вот из соображений чистоплотности о них нельзя вообще говорить без брезгливости, без отвращения. Понимаешь? Они начинают выдумывать благих белогвардейцев. Они начинают выдумывать вот эти вот песни. Что я уже приводил пример этого. Песенка «Гусара» Давида Самойлова, которая «Когда мы были на войне». Это благой белогвардеец, понимаешь? Угу. Это благой офицер царской армии.
Ну, то есть вы думаете, что это распространение благого. Этой стрижки, популярность ее, это возвращение эстетики там Третьего Рейха, условно, да?
Третий Рейх – это вообще отдельная история. У русских всегда было преклонение, во всяком случае, если мы следим по литературе, у русских всегда преклонялись перед немцами. Всегда преклонялись перед немцами. И в 30-е годы, значит, русские, у Зощенко, русский персонаж, долго присыпается тальком после бритья, он присыпается тальком, кожу присыпает тальком. А когда потом кто-то находится, читающий по-немецки, ему говорят, вы знаете, это порошок от клопов. Вы присыпаетесь порошком от клопов. И персонаж Зощенко говорит, вот же немецкий товар, вот же умеют немцы. Ведь это порошок от клопов, а лучше русского талька, лучше талька нашего. И так хорошо действует после бритья, порошок от клопов, конечно. Поклонение, преклонение перед немцами, германофильство, преклонение перед немецкой инженерной культурой, перед порядком. Это всегда... Ну как нами правили 300 лет цари немцы?
Просто
нами
кажется,
правили 300
что...
лет немцы цари. Цари наши немцы.
Мне кажется, что сейчас конкретно эта стрижка, она не связана с преклонением перед немцами, потому что она распространена среди молодых людей, хипстеров, которые вряд ли задумывались вообще об этом названии.
Затем.
И мало того, есть вот такой проект, там как-то типа 100 лет красоты, да, что-то такое.
Да.
И там разные ставят человека, его красят там 10-е годы, 20-е, 30-е и так далее. Вот, красят и делают прически, соответственно, и духу этого времени. Так вот, 30-е годы, они одни из самых красивых, самых
значит,
стильных,
так.
В принципе,
значит, так.
Почти
значит,
во всех
так.
странах.
Значит так, товарищи, на юге Москвы, в торговом центре, стрижка Гитлер-Югент. Я считаю, что у меня глаза квадратные были, когда я это увидел. Ну, хорошо, вам кажется это естественным? Окей, поживем вместе, подумаем еще, договорились? целых две информации по поводу групп смерти. Группы смерти в сети, вы понимаете, это «Синий кит», понимаете, о чем разговор, мы не первый раз заводим этот разговор, вы, конечно, уже информированы об этом. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая разработала законопроект, предусматривающий до 6 лет лишения свободы за склонение несовершеннолетних к суициду. А какой успешный, плодотворный склонение? Конечно, склонение. Если склонил, а никто ничего не сделал, то тогда все равно 6 лет.
Наверное.
Нет, подожди. Она говорит, до 6 лет за склонение несовершеннолетних к суициду. Так, значит, нужно, если есть суицид, или неважно, не знаю.
Я думаю, они будут уточнять это.
Считает подстрекателей к самоубийствам детей в группах смерти в интернете опаснее самых кровожадных серийных убийц и маньяков, включая Андрея Чикатило. Таким образом, люди, которые резвятся там в этих синих китах, они опаснее Андрея Чикатило. Сколько убил Чикатило? Напиши.
Ой, много.
Сколько убил Чикатило?
Сейчас, да, проверим. Да,
проверь, пожалуйста. Такое мнение она высказала в ходе парламентских слушаний 17 апреля накануне. Никогда никто не предполагал, что мы выйдем на новый формат таких изощренных циничных преступлений, говорит она. Масштаб чем опасен? Мы знаем истории громких дел, когда серийные убийцы совершают преступления, но здесь, в интернете, один субъект, который одновременно воздействует на тысячи детей, Чикатило и не снилась такая возможность беспрепятственного совершения преступлений, высокая анонимность, делай что хочешь. Яровая удивлена интернетом. Она удивлена интернетом.
Чикатило.
Ну, сколько убил?
53 доказанных, 21 да. Мальчик в возрасте от 7 до 16, 14 девочек в возрасте от 9 до 17, 18 девушек и женщин. Но сам он сознался в 56, а по оперативным сведениям было совершено более 65.
По оперативным сведениям 65, доказано всего 53 из 65. Значит, понятно, да? И при этом Яровая считает, что вот эти вот группы синие киты, они опаснее, чем Чикатило. Опаснее. Я начинаю сомневаться. Мне хочется это обдумать, честно говоря.
Я думаю, она все-таки имеет в виду масштаб. Ну, то есть, если это ограничено конкретным человеком, который ходит где-то там в лесу или на перегоне, или еще где-то,
да,
то здесь неизвестно где, неизвестно когда.
Я не понимаю, я не понимаю. Я
в просто каком месте
знаю,
это может возникнуть.
Когда возникли
то
подонки.
В любом городе, в любой деревне, где есть компьютер в каждом доме.
Когда появились подонки, они в конце каждой фразы почти писали «убейся об стену». И, значит, если кто-то при этом убивался об стену, то что значит это? Что фраза...
А, это тенденция современности, что мы пытаемся защитить всех от всего.
Попова заявила о доступности в сети. Это Попова теперь. Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова считает, что нужно обратить внимание на информацию о суициде не только на русском языке, но и на иностранных языках. Наши дети сегодня владеют не одним, а несколькими языками. Мы сегодня работаем в... Это ужасно. Вот надо их лишить иностранных языков. Понимаешь, они... Ну как? Они владеют несколькими языками, говорит главный государственный врач, санитарный врач России Анна Попова.
Они настолько извращенные и,
да?
и изворотливые,
да?
что даже на английском готовы
дети
читать
про суициды. Дети просачиваются, товарищи, между пальцами. Между пальцами дитя пошло. Или ребенок пошел.
Находят зеркала, читают
как
английские
будто ты
сайты.
Держишь каких-то червячков в руке, а они между пальцами шнырь, 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 и куда-то потекли.
А ты
куда?
Их защищаешь, стараешься.
Ты говоришь, стой, червячочек, вот, а? Стой, дорогой, стой, личинка, ты моя личинка. Мы сегодня работаем в нашем правовом поле, говорит Попова, и смотрим контент, который изложен на русском языке. Боже, что же они там насмотрелись. Если вы возьмете сейчас, набьете суицид на английском хотя бы. А зачем на английском? Мы можем и на разных. Ой, как мы можем.
С Google-переводчиком можно и на китайском.
Да? Это я, кстати, не думаю. Я всегда пишу на тех языках, которые знаю, без всякого Google-переводчика. Ну ладно, вы найдете огромное количество того, с чем мы боремся, с чем мы справляемся, работая в правовом поле Российской Федерации. И это тема, которая требует рассмотрения, сказала Попова на парламентских слушаниях Совета Федерации.
Вот она молодец, она за весь
болит.
Мир радеет.
Болит.
Она сейчас
за
почистит у нас... Потом
Новой Зеландии,
у них, в Новой Англии,
Зеландии,
потом...
в Новой Зеландии, везде, в Новой Зеландии, в Анголе, везде надо почистить, везде
да,
точно.
Правильно, не надо останавливаться на достигнутом.
Да.
У нас там сколько, 4 тысячи заблокировано? этих да. групп. Надо дальше идти.
Я знаю, интересно, с языками, когда начиналось все это, весь этот интернет, у меня на работе в 98-м году ставил компьютер уже в интернете, все. Ну, на самом деле, я поставил интернет-связь в 94-м уже, но это было, так сказать, такое вот связь была, более, ну, более примитивная, такая совсем примитивная. У меня стояли на форточках специальные передатчики, там с интерфаксом была связь отдельная, специальная. Приезжали люди из интерфакса, ставили специальные передатчики, там тянули что-то. Ну, в общем, была целая тема. Вот, 94-м. А в 98-м уже интернета было в Москве как грязи, просто совсем как грязи. 98-й, это уже все. Дома интернет, на работе интернет, всюду интернет, везде интернет. Вот, как бы, и вот в 98-м я помню, что на работу придешь, всем по шеям надаешь, задания раздашь, а делать нечерто. И думаешь, ну что, ну, посмотрим, что-нибудь посмотрим. Вот, и... Ну, правда. Ну, я не такой плохой, как кажется, но я думаю, может, что-то посмотрим. Вот. И я думал, что мои запросы... А я же уволил тогда человек 30 за плохие запросы, потому что они в темпорарис остались. Угу. Я вошел в одну комнату, у меня сидели политобозреватели. Там. Человек 30. И я прислал своего чувака, говорю, слушай, посмотри, что они тут делают. Он вошел в их компы. И говорит, в Temporaries там такое, Серег. Я говорю, все уволены, уроды. И я уволил человек 30. И я боялся, что по моим Temporaries, если я не почищу что-то, будет понятно. И я делал все соблазнительные запросы на разных языках, не русских. Причем даже там избегал этого самого, понятных слов. Понятно, да? Потому что если понятные слова, то меня все равно заметут. Я, например, писал, можно скажу? Я так писал. Culitos ardientes. Что это?
Что это?
Горящие попки. Горящие попки. Я думаю, если кто-то придет проверять, что смотрит Доренко, ну, в Temporaries, или где-то в сети отмечается. Ну, так, culitos ardientes. Que son culitos ardientes? Nadie sabe. Que son culitos ardientes? Culitos... Culitos ardientes. Que significa? Nada. И все. И, ничего не поймешь. То есть я делал запросы. Вот сейчас меня поймает Роспотребнадзор, главный санитарный врач России, Анна Попова, Мизулина, Ировая и Милонов. Все меня сейчас поймают с очком. Почему? Я делаю всегда запросы на иностранных языках. Причем исхожу из того, что надо задавать запрос так, чтобы даже если его найдут, он бы не значил в общем ничего. И тупой, тупорылый майор, тупорылая скотина это майор, оно бы его пропустил просто. Он бы даже не понял, про что это фигня. Понятно? Ну что, он ходит по ссылкам разве всегда? Нет, там много ссылок. Правильно? Я хитрый. Вот в чем дело. А дети, оказывается, такие же подонки, как я. Пойми, дети такие же подлецы. Они все пишут на английском языке. Каких языков мы их научим? Каким языкам мы их научим? Испанский. Начинают на испанском запрашивать. То же самое, а? То же самое один в один. Пожалуйста, научи их любому языку, они пойдут в ту же самую дверь всегда. Что ты будешь делать? Неискоренима природа человеческая. Погнали дальше. 9:38, мы поехали. Да, мне напоминают про вчерашнего Глазьева. Глазьев был прекрасен, он сказал, что нужна православная экономика по заповедям Иисуса. И в этом смысле я, если позволите, ознакомлю вас с новостью. Глазьев — это советник, он в ранге советника, да, советник президента России, Сергей Глазьев. Если российские власти, внимание, цитата, если российские власти будут следовать заветам Иисуса Христа, то тогда в России неизбежно наступит экономический рост и технический прогресс, заявил Сергей Глазьев. Если мы будем поступать, как предписано Иисусом, любить друг друга, делать добро, выполнять заповеди и жить по-божески, творить добро будет экономический рост, который правительство никак не может найти, и технический прогресс. Государственная политика российского руководства будет соответствовать православным ценностям, и тогда мы добьемся успеха, и все получится. Но я, честно говоря, про экономику, я помню у Иисуса Христа ровно обратное. Ну, от Матвея, например, здесь, там, типа, наплевать, завтрашний день сам позаботиться о себе.
Нет, ну тут посыл-то в том, что мы уже сами никак не можем. Мы уже все испробовали, давайте хотя бы на Бога надеяться. А, может быть, нам... он нам поможет.
Слушайте, я читаю вам перевод, может быть, это не синодальный перевод. Мне кажется, что это не синодальный перевод. Я, тем не менее, это какой-то протестантский, но все-таки смысл похож. «Итак, не тревожьтесь», говорит Христос. Это прямо слова Бога, вашего Бога. Вот у вас есть Бог, а вот он говорит. «Итак, не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться. Это ведь для язычников главная забота. Что ж до ваших нужд? Знает обо всех о них Отец ваш Небесный, Царствие Божие и Божия праведность. Вот к чему вы должны стремиться, остальное все будет дано вам в придачу. Итак, не тревожьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе». Довольно каждому дню своего беспокойства. Значит, ну вот Господь Иисус Христос утверждает следующее, что не надо бояться остаться без необходимого, не надо бояться лишиться средств к существованию, не надо бояться, этот страх овладевает сердцем, и просто надо уповать на Отца Небесного.
Да, живите как печушки небесные.
Да, небесный Отец
питает
птиц. Если
уж о голубе заботится, то и о вас позаботится.
Небесный Отец питает птиц. Он одевает полевые цветы. Небесный Отец. Тогда вы что вы паритесь, непонятно вообще. Вы же... он открывает осмысленность и красоту мира. И сам все сделает. Он сам вам будет дано. Вам
а вы
будет
тут
дано.
Нефть пытаетесь продать.
Ну, это же прекрасно,
газ,
когда нефть, газ, какие-то бюджеты.
Высокотехнологичное производство
вот это, мне кажется,
поднять.
Абсолютно ключевая, в сущности, ключевая мысль. Завтра может быть премьер-министр. Завтра премьер-министр отправляется в Думу для отчета. И как раз мне кажется, вот это вот с Матвея. Начинать его прямо с Матвея, может быть, нет? Может, там и у Луки что-нибудь найти. Это очень правильно. Кто передергивает? Я не передергиваю. Кирилл, я читаю текст. Я читаю текст, конкретно касающийся экономики. Конкретно касающийся экономики. Экономика, одежда и питание, об этом говорит ваш Бог. Он говорит, что Отец Небесный об этом позаботится. Где я передергиваю? Вы, извините, пожалуйста, вы построже будьте к словам, построже. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну,
здравствуйте.
Да, прошу вас.
Сергей, ну, видимо, он имеет в виду, что, ребят, давайте уже хватит здесь все, так сказать, расхищать и тырить по карманам, давайте уже друг другу помогать и честно, так сказать, посмотрим, каждый посмотрит в зеркало и скажет, так сказать, что для страны честно сделал ты, так сказать. Самый честный орган пускай ответит.
Хорошо, я попробую не комментировать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, слушай. Эй! 920! Откуда ты?
Да.
Да, где вы? Откуда вы? Что с вами? Что случилось? Вас переехал каток, какой-то асфальтоукладчик? Что это был за крик последний? Или вы кота переехали? Он кота переехал, собственно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Лимонад.
Мусульманскую экономику, там у них беспроцентные суды, в отличие от кредитов во многих странах.
Да, но понимаете ли, ведь это не Христос придумал кредиты.
Да, ну вот я еще думаю по поводу заявлений. Вот я когда служил, я проходил психофизиологическое тестирование.
Да.
Я думаю, что людям на государственных должностях нужно периодически тоже проходить тестирование и как вот на там заключение медкомиссии.
А вы знаете, а вы не видите, Лимонад Джо, а вы не видите всеобщую не личностную, а всего поля, как сказать, национального дискурса деградацию? Разве вы не видите?
Да, я вижу, что строится какое-то подобие Золотостана такого.
Да. Да, да, да. Да, синодальный перевод. Вот синодальный я нашел, наконец. Евангелие от Матвея, 6.34. Синодальный перевод 1876 года. Когда вы мне говорите, не передергивайте слова, я попытаюсь вам дать точную фразу из синодального перевода 1876 года. Вашего Бога. Ваш Бог говорит следующее. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Все понятно, да? Ну и там «не хлопочите», есть еще такой перевод, вот 2007 года. «Не хлопочите о завтрашнем дне, он сам займется собой. Своей головной боли хватает каждому дню. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день принесет с собой свои заботы. Каждый день полон своих забот. Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день сам позаботится о себе. Для каждого дня достаточно своих тревог». Ну и так далее. И главный посыл, что Отец Небесный все эти вопросы решает. Поэтому не стоит.
Элефант замечает, в последнее время разные граждане все чаще стали предлагать не думать о мирском и думать о высоком. Обычно такое происходит перед большим голодом.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я думаю, что то, что читаете вы, да. Это некая истина, но не совсем относится к тому, что сказал господин Глазев.
Прошу вас,
я думаю, поясните. Что он в большей степени, как я это понимаю, я думаю, что он в большей степени именно говорил о пагубной сребролюбии чрезмерного. То есть он именно говорил о чрезмерном и выстраивании экономики, не ориентируясь лично на свои интересы и свой карман, а в общем на государство. А то, что вы прочитали, да, действительно...
Ну, он сказал. Позвольте. Глазев, я просто верю в слова. Глазев сказал следующее. Я здесь просто, извините, в слова верю, как протестант. Да? Вот как написано. Да. Я считаю, Глазев сказал, надо строить экономику по заветам Христа.
По заветам Христа, а вы считаете...
Завет Христа экономический.
Матфея.
Я Христа прочитать не могу, потому что Христос не писал. Писал Лука, Матвей, Иоанн, вы помните, Марк и так далее.
Не мне вам объяснять, что все апостолы и все люди, кто писали потом...
Нет ли у вас гордыни? Вы себя объявляете апостолом, что ли? Откуда вы знаете лучше Матвея?
Но Матвей это все интерпретация.
Но Матвей это все, присутствовал. Это почему вы говорите, это священное писание. Для Глазева священное. Глазев не может. Это вы можете.
Мы не знаем.
Мы знаем, что Глазев глубоко верующий человек. И Глазев, безусловно, говорит о священном писании со священным трепетом. Он не может говорить о священном писании без священного трепета. Он узнает слова Христа от четырех евангелистов. Когда вы начинаете подвергать это опасной, я бы сказал, страшной для меня коррозии какой-то, слова евангелистов, теперь тогда вообще не останется авторитетов, понимаете? Уже совсем никого не останется.
58-й пишет, Глазьев хочет превратить воду в вино и начать экспорт.
Ну, может быть. Но по экономике, конкретно по экономике, о пище и одежде, это экономика, пища и одежда, ваш Бог высказывается совершенно конкретно. Он говорит, что это дело Отца Небесного, а ваше дело, как птахи небесные, сказать, об этом не заботиться. Никакого другого указания на экономику я не помню у Христа. У Христа есть еще указание на духовную работу, где он приводит примеры как бы сельскохозяйственные. Это посеешь зерна на дороге, и прилетят птицы и расклюют птицы. Посеешь там-то и посеешь там. Но он говорит в данный момент, не там, конкретно в этой притче, он говорит не о сельском хозяйстве и не о посевных. Он говорит о работе с душой человека. Дескать, не надо терять семя. Вот это семена вот эти. Не надо, чтобы их расклевывали птицы. Ваш Бог там не говорит об экономике. Он говорит об экономике конкретно у Матвея 6.34.
Слушатели прям очень озаботились интерпретациями Глазева. Говорят, что он имел в виду «не укради». Говорят, что он имел в виду «заботу о народе». Говорят, что это попытка воззвания к гуманизму элит. В общем, много на самом деле чего пишет.
Нет. Но он говорит, что нужно экономической концепцией Христа воспользоваться. Экономическая концепция Христа в том, что не надо ни о чем заботиться. Эй, не идиотничайте.
Не, ну не укради, это тоже заповедь.
Это уголовного кодекса касается, а не экономической концепции.
Нет, ну он же говорит, надо действовать по православным канонам.
Не укради заповеди. Сейчас я напишу вам. Вы такие упрямые. Хорошо, я тоже буду упрямым. Секундочку. Восьмая заповедь, не укради. Восьмая заповедь. Все. Понятно? 8-я по счету.
Ну, у нас вообще есть такая.
Надо сначала начинать с первой. Надо начинать заповедь. С первой. Надо начинать с первой.
Первой. Надо начинать со всех на самом деле.
Нет, надо, извини. Надо начинать с первой. Аз есмь Господь твой, да не будут тебе бози иные, разве мене. Азм есть Господь твой, да не будут тебе бози иные, разве мене. Понятно?
Это, понятно. Все.
Это первая заповедь. Значит, первое, когда первую вы выучите полностью, переходите ко второй. Не укради, аж 8-я, да не кради, пока когда дойдете, вам уже будет 70 лет. А до этого кради, кради, кради. А потом, когда уже дошел, тогда такой, о, уже не укради, глянь, что пишут. А, 8-я заповедь. Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею. Да не поклонишься им, да не послужишь им. Это вторая заповедь. Аз им есмь
единый. Ну, Глазьев их уже выучил.
Выучил. Вот эти так две он уже выучил. Как это относится к экономике, и мы идем. Не приемли имени Господа твоего в суе. Че?
Ну, не употребляй в суе имя Господа.
Не приемли имени Господа Бога твоего в суе. Третье. Да не укради, а еще очень далеко. Очень далеко. Я со всей серьезностью призываю вас обратиться к Писанию. Ни хрена вы его не читали, так судя по вашим репликам. Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма «Мальтильда». Специалисты заключили, что созданный образ императора Николая II оскорбляет чувство верующих. Специалисты в экспертизе, извините, я сам. Специалисты в этой экспертизе, которую направила Поклонская, заключили, что созданный образ императора Николая II оскорбляет чувство верующих и унижает их человеческое достоинство. Все. Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская получила результаты экспертизы по фильму Алексея Учителя «Матильда» и направила их в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые, привлечены серьезные силы, сделали комплексную экспертизу фильма «Матильда», изучив трейлеры картины и полный текст сценария. Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированной Русской Православной Церкви российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства. Не может не оскорблять.
Обожаю Поклонскую. Да?
Внимание, это ученые. Ученые уже сидят. Не Поклонская. Поклонская что? Поклонская просто человек. А это ученые. Это люди, наделенные знанием. Понятно?
А что, если не оскорбляет?
Не может не оскорблять. Вот тебя не оскорбило, иди оскорбись. Почему? Не может не оскорблять. Понимаешь, как ты дышишь воздухом, там потребляешь кислород. У тебя есть биохимия. В этой биохимии, в твоей человеческой биохимии, ты обязана быть оскорблена. Обязана. Понятно? И дальше. И не может не унижать человеческое достоинство. Не может не унижать человеческое достоинство.
А если я не чувствую себя ни оскорбленной, ни униженной, ни жертвой, ни кем таким?
Все, сдай кровь, может быть, ты не человек вообще. Ну, правда, может, ты не человек, может, у тебя там машинное масло. Ну, серьезно.
Что-то неправильно в мироощущении моем.
Да, не, вообще, ты неправильная личность. Может быть, тебе паспорт надо отобрать.
Ну, у нас таких, я как посмотрю, много.
Кого
это не унижает и не оскорбляет.
Не может не оскорблять, не может не унижать. Все и все. Сообщила Поклонская в своем публичном ответе. Она отметила, что фильм направлен на формирование ложного образа Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека. Поклонская заявила, что в фильме обнаружены манипулятивные приемы подмены фактом мнением. Факт подменили мнением, окей? Который художественный вымысел, а в кино не может быть художественного вымысла. Ну, естественно, откуда? Это не может быть ни в коем случае. Ложное атрибутирование, наклеивание ярлыков, совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным. Религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным. Угу. По мнению... Ну, тут я согласен. По мнению экспертов и Поклонской... это может создать у зрителя ложное впечатление. Ложное впечатление. А, ну впечатление, которое он будет расценивать как истинное. Впечатление будет ложное, а он сам, человек, будет расценивать как истинное. И отсюда он будет обязательно оскорблен и унижен. Экспертиза указывает на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высокой степенью провокативности и уничижения. Премьера фильма «Алексея Учителя» состоится 6 октября в Мариинском театре. И так далее, так далее, так далее по тексту. Слушайте, ну теперь уж фильм надо смотреть. «Матильду» смотреть, смотреть. А или нет?
Конечно.
Нет, смотреть.
Ну как без этого? Ну, надо самим надо проверить.
Людям
оскорбит
или
нет? Оскорбит или не оскорбит?
Не может не оскорбить. Не может не оскорбить. Но надо проверить себя на человечность, посмотреть «Матильду» все-таки. Нет, не может не оскорбить, говорит Поклонская. Смотрите, «Матильду» показывать, все-таки показывать. Вы хотите посмотреть фильм «Матильда»? Вот так, по-другому. Вы хотите посмотреть фильм «Матильда»? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вот такое голосование телефонное. Слушайте, значит, и дальше, и дальше, и дальше. Да, но он еще в зарубежных странах будет показан. И дети, владеющие иностранными языками, смогут посмотреть его в интернете. Взрослые, как мы знаем, не владеют иностранными языками и не владеют интернетом. Взрослые, нормальные люди, нормальные люди, нормальные люди, читают «Вечернюю Москву», сидя на очке. А, ну, как всякий продвинутый человек, понятно? Еще из-под курицы, которую он заворачивает в газету, вытаскивает тоже какую-то газету, мне кажется, «Известия». Сейчас я уже приглядываюсь. «Известия», в которой они заворачивают курицу. Это нормальные люди, нормально. А? Гомо нормаликус. Нормаликус, советикус, русикус, правильникус, правильникус, подобающикус. Подобающикус. Понятно?
Оскорбляющикус.
А человека ненавистничали, разложившаяся молодежь, подонкикус, подонкикус, антиобщественникус, они смотрят на иностранных языках. Потому что «Матильда» выйдет где-нибудь в Америке, поймите, они тотчас прильнут к интернету и посмотрят не по-нашински. How do you do? Понятно? И там испаскужены будут они, потому что не может не унизить.
Конечно.
Они будут испаскужены этим фильмом. Опрокинуты, навсегда исковерканы судьбы.
Первый пишет: «Ах, оскорбить меня несложно, я оскорбиться буду рад».
Да, я останавливаю голосование. Итак, фильм «Матильда» обязательно намерены посмотреть 76% на 24%. 76 на 24, 76%. Все, товарищи, теперь, когда реклама этому фильму, благодаря Поклонской, никто такой рекламы не делает, как Поклонская. Поклонская подзуживает и просто все, и все. Ну, потому что я не собирался. Но теперь придется посмотреть. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, Павел, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот складывается впечатление, что это прям какие-то спланированные акции. Мне, например...
Знаете, как складывается впечатление, что идет парад идиотов. Идет парад идиотов, парад. Трам-та-там, трам-та-там, трам-та-рам-та-рам-там-там.
По сути, если посмотреть, год назад я смотрел передачу, по-моему, под 8 марта где-то. Значит, показывали, что Ленин, значит, соответственно, его супруга и пропагандировала чуть ли там не общее женство, там, распространение на весь там Советский Союз.
Да.
И никто слова не сказал, что это плохая передача, что она как-то унижает чувства там Зюганова, я не знаю. А тут Поклонская как-то сильно оскорбилась и
повестка
начала...
дня. Повестка дня страны, повестка дня страны де-факто диктуется яркими представителями народа. Понимаете? Вот что вы вспомните, и зажмурившись, и оглянувшись, например, на неделю назад. На неделю назад. Понимаете? Вы вспомните как раз именно идиотов.
Да, я согласен.
Да, да. Понимаете? Я возобновлю вам теорию экзистенциального. И я не помню, Сартр или Камю кто-то писал об этом, что наша жизнь в сущности – это то, что ты видишь, зажмурившись, да, обернувшись, зажмурившись. То есть, зажмурься и обернись как бы внутри себя и пойми, что твоя жизнь, что. И вот эти цветовые пятна, которые ты увидишь, зажмурившись и как бы внутренним взором обернувшись, это и есть твоя жизнь. И эти пятна, они состоят из парадов идиотов. Парады идиотов.
Как же не хочется видеть эти
Никаких других нет. Парады идиотов — это и есть все цветовые пятна. Никаких других нет просто. Понятно? Поехали дальше в движение.
Подъем в движении.
5 баллов. Ура! 5 баллов. Значит, и что? Новая Рига туго въезжает в Москву. На юге, как обычно, на МКАДе внутренние проблемы. На Волоколамке чуть легче стало у Свободы. Зато заткнулся у нас Можайка. Можайка перед Рублевкой. Еще прежде. Еще около Рябиновой. За Рябиновой. Вот здесь большие проблемы. Это новая пробка новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастух!
Часов 6 минут, вторник, 18 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Упорно приближаемся к 49 рублям за 1 доллар, говорит Алекс Викинг. Сейчас посмотрим, сейчас, секундочку. Кто-то мне пишет в этот самый здесь, какие-то видосы мне сбрасывает в WhatsApp. Ну и дурак, я и не читаю в WhatsApp. Ха-ха. 55-91, 56-30 вчера было, мать. 56-30. 55-91. 55, как это прекрасно. 59-53, это евро. 55-91. Идем, уверенной подписью. Значит, нам надо сначала исполнить 54.
Ну, у нас уже появились заявления властей о том, что не нужен нам сильный рубль.
Не нужен.
Плохо это
все. Нужен слабый рубль, слабая Россия, подкошенная на качающихся ножках. Такая, знаете, уродливая такая и так далее. А нам нужна сильная такая, с мощными коленками такая.
Расходимся мы с ними.
Да, у нас взгляды на Россию разные. Понимаете, в чем дело? Ну, ничего не поделаешь. 55-39. Это у нас нефтеца, а вчера было 55-52, помнишь? Сейчас 55-39. И 1.06.49 в прекрасном диапазоне возвращается, отдышавшись сюда, на середину диапазона 1.06 доллар с евро. Пожалуйста. Видите, как хорошо. 1.06.49. Хорошо. Что с ценой? Чего ценой? Хунса, ценой чего? Цена хорошая. Все хорошее. Хлеба, вот что важно. Иена. Ну что иена-то, я не пойму. Зачем? Я иену не торгую. 55.88 пишет ноунейм. Все нормально. Сильный рубль заклинают уже месяца 2-3. Честно скажу, середины февраля. Наверное, с начала февраля, значит, соответственно, уже 2.5 месяца заклинают. Это вербальные интервенции идут постоянно от Силуанова, как минимум от Силуанова, потом еще центробанковские все время и так далее. Заклинают, что сильный рубль им не нужен. Понимаешь? Не нужен. Потому что им не нужно, чтобы русские граждане были сильные. Сильные. Чтобы русские граждане из кармана доставали серьезные деньги. Им это не нужно. Не нужно, им хочется, чтобы мы доставали фантики.
Ну, они нас убеждают в том, что нам будет лучше.
Они будут фантики сыпать нам с вертолета, жрите, паскуды. А мы такие, да, хорошо, спасибо. И вылизывать, знаешь, крошки, наслюнявив палец, по столу водить, а оно что-то прилипло, облизать, еще наслюнявить палец, опять по столу водить. Или наслюнявит ладошку. По столу шпок, 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 шпок. Что-то прилипло, облизали. Сыты, молодцы, жрите, паскуды. В хорошем смысле. Ну, я сейчас не говорю, я никогда, вы знаете, никогда в жизни. Купил Гринов, рад и доволен, говорит Серега, Серега из Надыма. ЦБ закупал валюту, и что? Да вы поймите, ЦБ закупал валюту, все это в микроскопических карликовых дозах, понимаете? Играют серьезные дяди в нас. В нас. Представьте себе, что вы микроб, в жопе у червяка, который в жопе у слона. Вот это даст вам примерное понимание нашего экономического положения. Что вы микроб в жопе у червяка, который сидит в жопе у слона. Понятно?
Да, ну, мне вот, кажется, нам когда... и представлять не надо. Нет, мы все хорошо понимаем.
Все. Это примерно, это чтобы вы понимали масштаб, ваш масштаб в принятии решений. Понятно? Ну все. Ваш масштаб стремительно близится к нулю. Да, и, кстати, когда последний слушатель звонил предыдущие полчаса, где-то вот перед десятью, он сказал, что верующие очень, так сказать, беспокоятся по поводу собственных чувств, но оскорбляют и часто оскорбляют верующие именно. Или не беспокоится никто по поводу оскорбления чувств, например, людей, верящих в коммунизм, верящих в Ленина, и верящих вот в революцию, великую русскую революцию. Ну, у нас другой-то не было. И вот я хотел вам напомнить, что это действительно так. Вот, пожалуйста, иеромонах поет иеромонах Владимир.
Сердце Родины, алтарь сатаны, осквернили древний Кремль мавзолеем Ильича. Вы проклятием закрепили.
Оцепляет, реально, хорошая музыка.
Страны.
Хочется подпевать.
Богу поклоняетесь вы трупу палача. Ваша тайна коммунизма в силе дьявола сокрыта, как кощей.
Здесь фотографии Ленина исковерканы и обезображены оскорбительными символами. То есть множество оскорбительных символов надругательских таких, издевающихся. Я должен вам сообщить, что с Николаем Вторым, ни с Христом, ничего подобного, конечно, сделать нельзя. А с Лениным, пожалуйста, мне кажется, милое дело.
Но время продвигается вперед, а не назад. Так отправим же мы демона обратно в ад. Ленина, стен Кремля. Ленина, стен Кремля. Ленина, стен Кремля. Ленина, стен Кремля.
Автор-исполнитель иеромонах Владимир. Иеромонах Владимир Гусев, фамилия, в миру. В миру, но я думаю, что он не должен быть в миру, он же уже весь в духовности. А вот пошел и Христос, здесь изображен Христос. Но Христос сидит на облаке и очень такой не издевательский. А Ленин изображен издевательски.
Раскаемся же люди за себя.
Владимир Михайлович Кирилла показали.
Братьев и сестер. То, что слушали, как Ленин, как антихрист поколений, вел народ наш преисподнюю на красный произвол. Прочь Ленина в стен Кремля. Ленина в стен Кремля. Ленина в стен Кремля. Ленина в стен Кремля. Ленина в стен Кремля.
Теперь я знаю, что танцуют на дискотеке в Даниловском монастыре патриарх. Мне кажется, патриарх там зажигает. А?
Под это.
И монашки должны зажигать.
А бедюрят, заметили?
Ленина в стен Кремля. Пам-пам, Ленина, стен Кремля. Я вообще, я прусь. Я представляю, я хочу на эту дискотеку. Ребят, позовите, ну правда. Ну, я не знаю, мне кажется, это правильно было. А?
Там видеоряд такой мы достаточно инфернальный, заметили?
Дранк-оргия, такую пьяную оргию могли бы устроить, станцевать нормально там. Все.
С когором и кадилом размахивать в разные стороны.
Я прям пойду в священники, чувствую я. Хочу. Ленин оценка. Нет, ну видите, кстати, им можно оскорблять, это нормально. И оскорблять... Почему? Почему им можно? Потому что они на подъеме.
Так а что оскорбление-то? Это просто призыв?
Нет, он Он обзывается там сатаной, демоном, и его изображение всюду в клипе исковеркано издевательскими знаками. Так что, ну, то есть они глумятся над... Именно изображение там не живого даже Ленина, а есть изображение трупа, и эти изображения трупа тоже там глумятся над трупом тоже. Вот, но я почему так думаю, они имеют право, и все это правильно. Они имеют право, потому что они на подъеме. А у нас, вообще говоря, любой подъем означает право издеваться над побежденными. Это
такое
нормально.
Торжествование.
Ну, как бы коммунисты побеждены. Коммунисты побеждены, и ну, их можно топтать. Их можно топтать, и можно бесноваться, да. Джей-Джей говорит, можно бесноваться. Да. Ну, вот они и беснуются. Что ж, ну, они же победили, чего же не бесноваться-то? Другое дело, вы поймите, их бы победили, опять бы бесновались, наоборот. Так же раскрашивали бы Христа или еще что-нибудь. Понимаете, смысл в том, что у нас культура взаимодействия русских такова, что...
Неспокойные мы какие-то.
Культура взаимодействия русских такова, что победитель получает права, абсолютно серьезные права по уничижению побежденного. Ну вот в нашей культуре взаимодействия. Победитель всегда получает права на уничижение.
Что ж мы такие злорадные-то, а?
Ну вот это нормально, это культура наша. Это нормальная наша культура. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Это говорит Москва?
Да, это говорит Москва.
А я бы хотела высказаться по поводу передачи.
Прошу вас,
ведет Доренко.
Да, я вас очень прошу, вы сразу в эфире, не тратьте время, уже выскажитесь прямо сразу.
Доренко провокатор.
Нет, ничего не провокатор. Нет.
Он сталкивает лбами.
Никого не сталкивает лбами. Я просто слушаю эту музыку. Где же я сталкиваю лбами? Как же? А вы не слышали эту музыку? Вы не слышали разве?
Слушаю такую музыку. Слушаю классику.
Хорошо. А почему вы считаете, что нельзя? А почему вы считаете, что нельзя высказываться по поводу этой музыки?
Можно высказываться, но в каком контексте?
В каком контексте?
Перед этим он хулил вообще Бога.
Бога не хулил никогда. О чем вы говорите? Я на коленях стоял всегда перед Богом.
Это вы стояли перед Богом.
А он?
Это безобразие то, что он произносит вообще.
Какие слова особенно вам показались безобразными? Когда я читал Библию?
Да.
Библию нельзя читать, да?
Нет, Библию можно читать, но надо разбираться в том, что вы читаете.
Да
вы
я просто права... читаю буквы. Я просто читаю буквы, мамочка. Мамочка, я читаю буквы. А вы попробуйте вы прочитать Библию. Попробуйте. Это вы не представляете, как много пользы вы извлечете из Библии. Если вы почитаете Библию, перед вами откроется гигантский мир, огромный мир, доселе вам неизвестный. Вылезайте из своей пещеры нравственной, пещеры интеллектуальной, вылезайте из своей пещеры, убогой пещеры, в которой вы живете. Вылезайте на свет, почитайте Библию, начните с этого, начните с чтения Библии. Вы не представляете, какой огромный мир, сколько космополитизма в Библии, сколько невероятной еврейской истории, пятитысячелетней гигантской еврейской истории, дико поучительной, понимаете? Вылезайте из вашей пещеры, попробуйте. Вдруг у вас получится. Я не говорю, что у вас получится, но а вдруг получится. В Алтайском крае больница попросила жителей принести продукты для пациентов. С просьбой помочь медицинскому учреждению овощами к местным жителям обратилась в зональном районе Алтайского края центральная больница. Новость о таком необычном призыве медиков вызвала широкое общественное обсуждение. Знаешь, почему я это читаю? Потому что сегодня же я видел в прессе, ты не видала? Я не распечатал себе, что кто-то построит на 1 миллиард то ли рублей, то ли долларов гостиницу на Алтае.
Нет, не видела. Я видела много других статей по поводу того,
что... Ну, запроси, пожалуйста, гостиница на Алтае, 1 миллиард рублей. Вот запроси, гостиница на Алтае, будет строиться, курорт какой-то строится. Гостиница на Алтае, 1 миллиард рублей. Я просто забыл фамилию этого выдающегося носителя цивилизации. Значит, будет построена гостиница на Алтае. Горнолыжный комплекс. Открой мне, пожалуйста, это вот.
За три даже?
За 3 миллиарда, ребят, извините, за 3. Я так думал, за 1 миллиард. За 3. Я просто прочитаю. Давайте так, я же, так сказать, Доренко мы знаем как провокатора. Ну, это известный провокатор. Подожди, сейчас, секундочку. Я прочитаю ровно сообщение. Ровно
так, я не уверена, какого года это сообщение.
Какого
года? Это 2015.
15. Сегодня еще какой-то комплекс строится. Я сегодня видел. 1 миллиард. То ли 1 миллиард долларов, то ли 1 миллиард рублей. Фиг его знает. Ну, хорошо, давай не искать. Значит, тем не менее, я прочитаю. Рядом с этим сообщением о том, что будет строиться прекрасный горнолыжный какой-то комплекс, сообщение, больница, районная газета «За урожай» опубликовала призыв: больнице срочно нужна помощь. Значит, смысл. Больничной столовой требуется свежий картофель, морковь, свекла, соленья. Учреждение здравоохранения готово провести обмен стеклянной тарой. То есть в больнице есть банки, 3-литровые, бог весть, литровые, какие там у них. Значит, и если вы привозите свою, вы можете получить назад пустую. Это вот так. Значит, секундочку. Мы 12 лет уже проводим такие акции, собираем сбор овощей. Бывает, что у людей есть излишки картофеля, свеклы, а они вот из хранилища же лежат в подполе, а весной что сгниет и все выбросят. Так вот, чтобы они не гнило, пусть принесут в больницу. Осенью то, что не продано, не вошло в погреба, может, больше чуть-чуть собрали, урожай больше, чем рассчитывали.
А мне вот интересно, действительно так много лишнего у людей остается?
Не знаю, нет. Хорошо, это же нормально, они говорят, отдайте, вот сейчас вот эта гнилая картошка из подвалов, ее все равно в огород выбрасывают лопатой, отдайте в больницу, понимаешь?
Так ее посадить хорошее. Можно? Зачем выбрасывать?
Ну, что-то наберут на семена, что-то же, в смысле, на посадку, а что-то выбросят в огород и закопают. Но они говорят, лишка осталась, отдайте эту гнилую.
Зажиточные у нас какие-то селяне, у них столько всего остается.
Я с таким изумлением смотрю на это.
Я нашла.
Алтайские власти одобрили заявку на строительство отеля в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь». Заявку подала ООО «Сфера леса», дочерняя компания «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Компания планирует вложить 1,1 миллиарда рублей в строительство гостевого комплекса, ориентированного на премиальный сегмент. Планируется, что «Сфера леса» построит комплекс до 2020 года. То есть быстро построить все. Сами инвесторы заинтересованы в реализации проекта в короткие сроки. Значит, а предлагают налоговые льготы, условия. А, почему? Там, когда они сейчас будут строить, у них будут налоговые льготы, потому что там такая зона, «Бирюзовая Катунь», вот эта специальная зона. Дальше. Ну и так далее. Вот видите, как это прекрасные две новости. Ни слова не говорю. Потому что Доренко, надо отрезать его поганый язык. Ни полслова не говорю и точка. Ни полслова, ни комментариев никаких. Идите нафиг. В хорошем смысле. Я обращаюсь к кому сейчас, сказав идите нафиг? Не к слушателям. Вот у меня люди тут стоят через стекло, я к ним обращаюсь. Слушай, хочешь поговорить про войну между Россией и США? Вот где безопасно, можешь говорить спокойно.
Ну
США
что,
плохие, мы хорошие,
боимся.
Это очевидно. Ну, очевидно, они плохие, мы хорошие. Ну что? Результаты соцопроса в ЦИОМ, показавшие, что почти треть населения считает возможной войну между Россией и США, свидетельствуют о переизбытке негативной информации в СМИ. Сказал зам комитета, комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям связи Андрей Свинцов. Мы живем как на линии фронта, и ничего другого в эфире, и основные поисковые системы не попадает. Никакого позитива. Одна негативная повестка. Весь топ Яндекса – борьба, война, стрельба и все остальное, сказал Свинцов.
Это правда? По его...
Ну, я не знаю. Да?
Ну, я просто, кстати, недавно тоже был опрос.
И а что должно вылез? Быть? Девочки, порхающие с цветочком, дюймовочка со своим эльфом, что должно быть?
Не, ну какой-то же должен быть баланс. Нам, допустим, на
баланс? Ну, подожди, ну какой баланс?
Что 4 баланс? Новости негативных, да, криминальных. Например, 2 хотя бы.
Хасаншина.
Про пожертвование бездомным, я не знаю.
Хасаншина.
Про спасение людей.
Не бывает негативных и позитивных новостей. Ну, просто послушай меня. Вот я работаю в новостях давно. То, что ты в университете этого не выучила, ты, наверное, не на журналистку училась. Значит, то, что ты не выучила, я тебе сейчас добавлю эти знания. Новостей не бывает ни хороших, ни плохих, ни позитивных, ни негативных. Новость бывает только актуальная и неактуальная. Понимаешь? Вообще других никаких новостей не бывает.
Да это понятно. Все, но актуально это становится определенная
актуальная новость. Актуальная новость. Вот я тебе скажу.
У меня есть некие критерии для того, чтобы она стала актуальной.
Я тебе скажу. Пожар. Это актуальная новость?
Актуальная.
Актуальная. Теперь скажи, пожалуйста, она позитивная или негативная?
Негативная.
А безусловно, точно позитивная.
Почему?
Потому что я тебя предупредил. Ты бы так сгорела, как дура, если бы я не предупредил тебя.
Так он уже, может, потушен.
Нет.
Или там, например, погибло 50 человек.
Я тебе сообщаю, в доме пожар. Это позитивная или негативная новость?
Негативная.
Позитивная.
Это же не в моем доме пожар.
Позитивная. Нет, в твоем сейчас. В твоем сейчас.
Я думаю, что если в моем доме будет пожар,
и ты в нем находишься.
Я узнаю об этом не из СМИ, а скорее я буду источником
информации. От меня узнаешь. Я тебе говорю, я захожу в комнату, говорю, в доме пожар. Это позитивное или негативное? Позитивное или негативное?
Тогда позитивное.
Позитивное. Таким образом, пожар – это позитивная информация, правильно? Пожар – это позитивная информация.
Предупреждение о пожаре – это позитивная информация.
А предупреждение общества. Общества. Предупреждение. Все общество предупредить. Общество предупредить. Это, с твоей точки зрения, негативное?
Так никто же не предупреждает общество. Это просто замеры страхов этого самого общества. А это общество постоянно чего-то боится.
Нет, СМИ предупреждают общество. Они говорят, вот плохие, вот хорошие. Это же предупреждение. Предупреждение всегда хорошо. Ну, хорошо, это хорошо. Нас предупредили. Вот и хорошо.
Я бы так не сказала. Ну, не совсем. Я, конечно, против того, чтобы...
Таким образом, не существует новостей хороших и плохих. Не существует новостей хороших и плохих. Существуют только новости актуальные. Только актуальные. Вот и все. Понимаете? Значит, мы идем по потоку, и мы из этого потока читаем даже по заголовкам, стараемся найти то, что нас цепляет, а именно актуально для нас. Вот и все. Значит,
поэтому... Мы это выбираем из того, что нам чаще всего предлагают. И
это другой
довольно
вопрос.
Часто абсолютно нас убеждают.
Права. Абсолютно права.
А
сейчас
не потому,
права.
Что мы такие раз критично взяли и выбрали.
У нас возникает иллюзия выбора. Совершенно верно. У нас возникает иллюзия выбора. В этой иллюзии мы выбираем чай или кофе. Нам кажется, что мы что-то выбираем. На самом деле мы ничего не выбираем. Потому что нам предложили чай или кофе. Все, точка. Нам не сказали, что есть сок маракуйи. Сок маракуйи есть, но его нет. Все, до свидания. Значит, вы выбираете чай или кофе, у вас всегда есть иллюзия выбора. Иллюзия. Соответственно. И также в новостях. Что говорит Свинцов? Свинцов говорит, что у нас мы как живем, как на линии фронта. Основные поисковые системы выдают постоянно войну, стрельбу, борьбу, войну, стрельбу, противостояние международное. И поэтому мы считаем США врагом. И поэтому мы считаем возможной войну между Россией и США. Но надо успокоиться, говорит Свинцов. Ответственные элиты не допустят войны. Ответственные элиты не допустят войны, но ответственные элиты допускают такой информационный поток. Ответственные элиты создают истерию потока, но ответственные элиты при этом войны самой не допустят. Вот что сказал Свинцов.
Элиты одно время обещали нам не допустить обрушения рубля.
Это и много раз обещали. Это уже забудь. Это так, это присказка. Это присказка.
К сожалению, мне много чего помнится.
Ельцина вспомнила? 98-й год, что ли?
Нет, я имею в виду последний.
С 6 на 18, потом на 23, потом на 24, потом на 32. Ой, как при Ельцине. Да, нет, но это уже было не при Ельцине. Не при Ельцине, поэтому забыли все. Хорошо, мы можем помнить, что было при Ельцине, но потом мы забыли. Значит, смотрите, я...
В общем, как-то не очень мы надеемся на свои ответственные элиты.
Я хочу проголосовать, но уже не успеваю. У меня 29 минут 8 секунд. Я хочу проголосовать. Возможно ли война между Россией и США? Возможно ли война между... Ну, у нас там потом будет реклама, и все, и вы забудете. Поэтому давайте, давайте все равно я залажу, это, запущу это голосование. Значит, возможно ли война сегодня между Россией и США?
А временная да. перспектива какая?
Да. Ну, это вот, сказать, там, 3 месяца. Полгода. Возможно, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Возможно, да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Поехали, голосуем. И ребят, сказать, проблема только в том, что я не смогу дать вам результат до того, как закончатся новости, потом реклама. Договорились? Но сейчас я сразу вам скажу. Сейчас у меня полетело. Возможно, да, 23%. 23%. Голосуйте дальше, пожалуйста. Ладно? Новости. Подъем. Работаем. 25% считают вероятной войну с Соединенными Штатами. В ближайшее время. 25, 75 нет. Ну, в ближайшее время мы очертили там 3 месяца, не знаю, сказать, там срок понятный, полгода. Какой-то такой срок, куда не страшно заглянуть. А я вспоминаю, говорит Юрий, что примерно треть наших респондентов считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Совпадение? Не знаю, я не знаю. Давайте так, 25% у нас, 25% и треть российских граждан примерно. Но это научный, там научный опрос, поэтому я смело утверждаю, что треть научных граждан, потому что я верю в науку. Социологи говорят, что это так. Они там исследуют существенно меньше, около 2000 человек, но репрезентативные группы очень правильные, поэтому точно есть понимание, что это так. Около треть, примерно треть считает, что, вероятно, война с Америкой. У нас 25%. Почему да, почему нет? 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. А можно я скажу, почему негативная информация больше идет? Это интересно. Вот если взять двух людей и сделать репортаж о человеке, кто-то снимет, что он цветы сажает, а кто-то снимет, что он на толчке сидит. И, к сожалению, большинство людей...
На толчке людей тоже неинтересно. Нет, на толчке неинтересно, я вас уверяю. Нет, гораздо-гораздо интереснее, если цветы будут топтать. Вот один будет, действительно, я здесь соглашусь с вами, сажать цветы, а другой топтать. Так вот, интересен неадекват, конечно. Неадекват интересен. Правда же? Ну, почему? Почему неадекват интересен? Потому что он делает что-то, привлекающее большее внимание. Он делает что-то не такое. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Почему возможно, почему невозможно? Война с Америкой.
Алло, алло.
Да, война алло, с Америкой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Я так думаю, что война фактически идет уже. Ну вот как вы правильно сказали, что дом горит.
Да.
И эта информация как бы положительно правильно. Но пути-то нету, эвакуации нету.
Да.
Где? Куда?
Куда двигаться?
Ложный выброс, большой выбор. Да. Ложных выборов.
Да.
А пути нормального нету. Нет национальной идеи, нет ничего. А детские души, молодежь, которые...
Нет образа будущего также, правильно? Нет
да,
образа
да,
будущего.
Да, образа будущего нет.
Да, да, да.
Поэтому идут в террористы, идут в самоубийцы дети. Потому что идут... дети внутренне чувствуют неправду общую. Ну, общую ложь, общую... Ну, это порочность мира, все вот этот ужас.
Да.
А им еще нагнетается это. И что получается тогда? Значит, есть вызов, большой спрос. Где идея? Она в сущности.
Но вы сейчас сказали, что люди перед лицом неизведанного хотят потерять волю в сущности. Потерять волю. Раз они идут в более в ригористские сообщества, где они лишены воли, вы сказали, идут в самоубийство, значит, да. они хотят потерять волю в ответ на невозможность принять решение. Правильно?
Ну, их же как бы подлавливают еще и ловят вот, еще как бы.
Они сталкиваются с ситуацией, так или иначе, построенной злокозненными людьми, либо ими сами, либо это тут да, можно да. трактовать, тут можно трактовать. Ситуация невозможности принятия решения. В результате они пытаются отказаться от воли.
Ну, потому что их подлавливают.
Вот. Ну, он это сказал. Он сказал это. Он сказал, что они идут в самоубийство, дети вот идут в самоубийство, и идут террористы, такие взрывающиеся террористы.
Да.
Значит, я, если позволите, это же самое скажу иными словами. То есть, оказавшись в ситуации невозможности принятия решения, оказавшись в ситуации невозможности выбора сценария, люди, люди, ну, здесь и дети, и, так сказать, люди старше, люди предпочитают отказаться от воли. Вообще от воли отказаться. То есть передать ее, делегировать ее иным людям, другим людям. Понятно, да? Но смысл в этом.
Я бы сказала, что они в принципе выходят.
Ну, там в синем ките что им задания какие дают? Встань здесь, кричи туда, сфотографируйся то, постой там-то, встань и стой, вот, так сказать, там, 20 минут. Что вот эти задания даются, правильно? Значит, то есть откажись от воли, сущность, откажись от воли. Откажись от воли. Это хорошо, когда ты откажешься от воли, ты будешь выполнять поручения конкретные. Когда ты будешь выполнять конкретные поручения, ты не будешь стоять перед выбором, у тебя не будет выбора. А если у тебя нет выбора, тебе легко. Ну вот, собственно, в этом же суть.
Я бы не стала, на самом деле, две этих вещи смешивать, там, террористов и суицидников, потому что конкретно про детей, мне кажется, что это скорее проверка себя, испытание возможности этой жизни.
А мне прям понравилось это смешивать. Потому что я думаю, что они пытаются отказаться от воли, они пытаются отказаться от выбора, они пытаются отказаться от личности. Они, вот же в чем дело. Им легче, ну, то есть, так.
Я могу так представить, что у России нет образа будущего, поэтому люди уходят, да, туда.
Нет, но нет образа будущего, но и есть некая шизофреническая ситуация, в которой нельзя сделать, нельзя не сделать. Понимаешь, что такое шизофреническая ситуация? Возвращаю вас к Бейтсону и к Сильвине Палацоли. Нельзя сделать, нельзя не сделать.
Нельзя обсуждать.
И запрещено обсуждать, запрещено обсуждать. Это абсолютно ключевая вещь, которая как колпачок сверху стоит.
Но это происходит не только в нашей стране.
Да.
Это происходит и в других странах.
Конечно. Конечно, везде это происходит. Больше.
Почему? Это происходит в семьях, что, кризис современности?
Нет, просто люди. Просто люди приводят друг друга совместно, вместе, совместными усилиями к шизофреническим ситуациям. Это все делается вместе. У Сильвини Палацоли, вообще, так сказать, там звучит так. Всякий запрещено обсуждать, там по-другому звучит. Там, говорится, всякий внешний человек, который посмеет это критиковать, получит отпор. Всякий внешний человек, внимание, Сильвини Палацоли, внешний к нашей системе человек, который попытается критиковать нашу шизофрению, получит коллективный отпор, солидарный коллективный отпор. Одно из свойств шизофрении. Всякий внешний к нашей шизофрении человек, посмевший ее критиковать, получит солидарный, коллективный, энергичный отпор. Все, вот это нормально, это нормально. Это
описано. Ну а как он может критиковать, если он не в системе?
Это Сильвини Палацоли.
На своей шкуре этого не испытал.
Сильвини Палацоли писала это в Италии, то есть она не знала ничего про Россию, ее не интересовала Россия вообще никак. Ее интересовала ее медицинская практика в Италии. Понимаешь, то есть это значит, что это есть везде в мире. Это есть везде в мире, конечно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, вы как-то не можете отвлечь, но все-таки надо рассуждать без какого-то самолюбования.
Вот давайте, я прошу вас, я вас ужасно прошу говорить о деле, а не обо мне. Обо мне будем говорить, если позволите, все-таки на поминках. Договорились? Обо мне поговорим на поминках. Давайте говорить о деле. Я задаю здесь тему. Эта тема не я. Если вы собираетесь обсуждать меня, то создайте какой-то фан-клуб и там обсуждайте. 7373948, слушаю вас.
Простите, не хочу вас обсуждать.
Давайте, вот вы, теперь, когда вы получили науку, я вас снова принял, прошу вас сразу давайте говорить о деле. Сразу о деле.
Суть в следующем. Каждый давайте. Из нас, в принципе, в той или иной степени пойман кем-то во что-то. Когда вы говорите, получается, что есть люди правильные и неправильные. Они правильные
нет.
все.
Нет.
Потому что можно быть отличником и тоже туда можно попасть точно так же. Можно быть отличником вообще по жизни, во всем.
Замечательным человеком. Поясните, в какой момент
я... Не иметь воли. Воли нету к этому никакой. Она никакого отношения человеческой воли к этому не имеет. Можно быть абсолютно положительным, замечательным человеком, но это может происходить по независимым вообще от него обстоятельствам.
Хорошо. Мы с вами, давайте, позвольте, вернемся к тому, что мы начали. Да, позвольте проследить разговор. Разговор начинается с того, что существует у 30%... У вас есть секунда?
Да, есть. Я просто мне не хочется, чтобы
нет, у вас есть время или нет?
В категориях правильных и неправильных людей, да.
Я слышу то, что вы говорите, с вниманием, с огромным. Теперь послушайте. Мы начали говорить с того, что 30% русских по ВЦИОМу боятся сейчас или опасаются, или предвидят войну с Америкой. Есть человек из Думы, который говорит, это связано с информационным потоком. Информационный поток таков, что мы боимся. А на самом деле такой опасности нет, говорит этот человек. Фамилия его Свинцов. То есть нет опасности, а страх есть. Страх создан информационным потоком. А кто контролирует чертов поток по телевизору, спрашиваю я. Хорошо, звонит, слушай.
Я как и вы, не знаю.
Я тоже не знаю. Да, значит, звонит человек, который нам говорит, что люди ищут категорически ухода из жизни в связи с невозможностью выбора, и мы переходим с вами сюда. Почему я, в какой момент я согрешил против ваших тезисов, я, честно говоря, не понимаю. Теперь покритикуйте, пожалуйста.
Да. Просто ваши просто по форме все время кажется, что типа вот есть какие-то люди, которых не жалко, они сами виноваты в том, куда они попали. Это безусловно так, но это не делает людей, которые не попали ни в какое дерьмо.
Временно. Здесь мы с вами баконисты. Конечно, это временное явление. С теми, кто не попал в ловушку, это временное явление.
Нету таких, нет. В ловушке находятся все. Вот опять, у вас вот те, которые в положительном поле находятся, они типа свободные люди. Вот как вы, можно подумать? Вы свободный человек, вы нет. Такой же в другой, вы в другой ловушке. Вам в своей ловушке просто хорошо,
нет.
И все.
Нет, вы можно, нет. Я не спорю, абсолютно не спорю. Я больше, я говорю, нет. Вы насколько вы точно все видите? Я начал фразу с «нет», не имею в виду возразить, а имею в виду удивиться. Насколько точно вы видите, конечно, я живу в миллионе ловушек. Конечно, я живу в миллионе ловушек, но только я умею их анализировать, в отличие от этих людей. Ведь у меня...
Это заблуждение.
Нет,
это заблуждение.
А вот это не заблуждение. Вот в шизофренической ситуации страшно, что запрещено говорить, запрещено обсуждать. Понимаете? У шизофреников запрещено обсуждать. Нельзя сделать, нельзя не сделать, и запрещено обсуждать. А у меня разрешено обсуждать. И когда я начинаю обсуждать, я понимаю саму ловушку, я ее описываю.
Наполовину может быть. Но на 100% вы ее все равно не понимаете, потому что это ловушка. Все живем в ловушках. Давайте, я просто призываю к тому, что нужно...
А теперь скажите мне, в какой ловушке живете вы? Я спрошу вас как журналист. Подождите, а в какой ловушке живете вы?
Ой, тоже в миллионе всяческих ловушек.
Ну, дайте пример.
Сам себе строю всяческие ловушки. Не, дайте пример. Я, в отличие от вас, так самоуверенно не могу сказать.
Не уклоняйтесь. Дайте пример. Если вы способны их анализировать так же, как я, дайте пример.
Ну, вот сейчас я сегодня с утра посмотрел видос про то, как можно с металлоискателем искать сокровища. Я так чувствую, что сегодня я себе куплю металлоискатель и пойду искать сокровища. Вот я себе создал вот сегодня с утра одну ловушку. Совершенно идиотическую. Понятно, что потрачу денег, да. Куплю этот прибор, ничего не найду, кроме кучи металлолома, но
я
живой, мне в ней нравится.
Со свойственной мне снисходительностью я скажу вам, вы на раннем этапе создания ловушек.
Да.
Вы на раннем этапе создания ловушек. Это такая детская ловушка. Я бы сказал, вы создали себе тинейджерскую ловушку. Ловушки, которые создаю себе я, дорогой слушатель, это космос рядом с вами. Это просто невероятная галактика рядом с пылинкой вашей ловушки. Ваша ловушка ничтожна. Видите, опять я с чувством превосходства. Прекрасно. Очередное видео Навального, очередное опровержение пресс-службы бизнесмена Алишера Усманова. Вы знаете, что Навальный выпустил опять 11 минут. Там, ну, мне кажется, 11 минут. Какую-то короткую вещь.
Да.
Да.
Там 11-12, может, 13 максимум.
Да, типа того, какая-то короткая вещь вышла. Значит, пресс-служба бизнесмена Алишера Усманова опровергла слова оппозиционера Алексея Навального, заявившего, что миллиардер тратит налоги за пределами России, и обвинила основателя фонда борьбы с коррупцией во лжи и манипуляциях. Ранее в понедельник, 17 апреля, как вы знаете, Люблинский суд Москвы принял иск Усманова о защите чести и достоинства против Навального. Теперь, ловко используя, это цитата. пресс-служба Усманова, двоеточие. Ловко используя дешевые приемы выдергивания из контекста цитат и разрозненных фактов, Навальный подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения. При этом Навальный не смог удержаться и снова соврал, что Алишер Усманов резидент Швейцарии и не платит налоги в России, сообщили в пресс-службе Усманова. Ну, вот идет переругивание. Идет переругивание. Навальный, должен отметить, пользуясь очень активной, очень выразительной жестикуляцией, он в этом ролике последнем, вот, который сейчас он издал, только что, 11 или там 12 минут, он активно жестикулирует. Вообще, видно, что с ним работают, с Навальным. Видно, серьезно. Ну, я тебе просто скажу. Во-первых, Навальный похудел, там, условно говоря, да? Мне кажется, это главный признак того, что человек собирается какой-то политической карьерой заняться. Вот я, например, не худею уже 5 лет. И 5 лет назад пытался обнасывать. Вот. И видно, что я не собираюсь баллотироваться. Если я баллотировался, я похудел, правильно? Навальный похудел, Ройзман тоже похудел. Ройзман весь себя красавчик, сколько ему? Ему за 50. Он такой весь, этот самый. Родригес такой весь.
Но он всегда был ничего.
Так, начинать. Ага, значит, Ройзман. И Навальный похудел. Навальный стал жестикулировать, когда он говорит, у него руки прямо вот идут. Видно, что с ним работают, по-настоящему работают. То есть его учит кто-то вести себя на публике, говорить выразительно, артикулировать и так далее. А Алишер Усманов ведет изнурительные бои. Там пресс-служба отвечает. А кто по существу, я возвращаюсь к тому, с чего начал, к информационной повестке и к информационному общению, коммуникации. А кто по существу собеседники в этой сваре? Не Усманов, Навальный, нет.
А кто?
Ну, там беседуют главные собеседники. Главные собеседники беседуют. Ты понимаешь, в чем дело? Если и когда существует власть и существует кто-то, кто ей противостоит, то это и есть два собеседника. Поэтому Усманов не воспринимается как собеседник.
Это правда.
Усманов не воспринимается как собеседник. Будешь смеяться, даже Медведев не воспринимается как собеседник. Даже Медведев никак. Он не собеседник. Понимаешь?
Ну, можем ли мы тогда говорить, что...
Есть некий престол, назовем его престол. Есть некий престол, русский престол. И есть некто претендент на престол. Да? Есть престол и есть претендент на престол. И вот это два собеседника. Вот эти все люди, которые подают на него сейчас в суд, Усманов, например, он в сущности повышает, авторитет, он повышает капитализацию Навального как политика. Он просто повышает его капитализацию. Всякое заявление...
Это правда, потому что теперь я стала думать о том, кто говорит через Навального. Если мы представляем его оппонентов как некую власть, да, верхушку какую-то,
да,
которая обращается,
да,
то кто к ней обращается? Не он один как человек, правильно?
Да.
Он представляет некое сообщество, условный народ,
то, что я,
который условный
не тот народ. Вот понимаешь, всегда есть две силы. Давай я дойду, докачусь, я бы сказал, своим чувством превосходства, до дуализма, всегда есть две силы. Наши и не наши. Всегда ровно две силы. Наши и против нас. Никаких других существ не бывает. Это очень легко, особенно русским людям, понять, потому что у русских людей политическое мышление ватажное. Ватажное, то есть, ну, ватага. Наша ватага против той ватаги. Значит, существует всегда две ватаги. Это, мне кажется, для русских очень понятно будет.
Да.
Две ватаги. Есть одна ватага, которая наша, и есть ватага, которая не наша. Значит, понятно, что наша ватага клевая, и тут мы сами разберемся. У нас всякие люди есть. Есть и плохие, но мы сами разберемся. А та ватага – абсолютные подонки. Точные подонки. Ну как, очевидно, ну, чтобы посмотреть.
Которые без нас не разберутся в том, что они подонки.
Мы должны их уничтожить. Мы их должны уничтожить и презирать. Пока мы их не уничтожим, мы должны их презирать. Все. Значит, существуют две ватаги. Наша ватага и не наша ватага. Все. Значит, лидер нашей ватаги, страшно сказать, кто, а лидер их ватаги – Навальный. Все. Существуют две ватаги. И эти ватаги говорят лидерами. Поэтому Усманов, Алишер Усманов, если он понимает, что он делает, он сейчас делает, он выступает от имени Кремля, сущности, от имени нашей ватаги. От имени нашей ватаги он пытается разгромить ту ватагу. Соответственно, он говорит не сам, он говорит от ватаги.
Проблема в том, что Усманов использует в качестве своего диалога такие устаревшие методы, скажем так. То есть да. У Навального действительно прогрессивные ролики, которые интересно смотреть, у которых замечательный видеоряд, в котором вкрапление этих мемов, картиночек и всего прочего. Ты просто смотришь, даже если ты его не поддержишь, просто ради картинки, ради того, как он это делает.
Да.
И он говорит о тебе, не знаю, про тебя с тобой. А Усманов говорит с тобой на языке сухой пресс-службы и суда.
Не знаю.
Я понимаю следующее.
То, что делает Усманов, роет могилу Медведеву точно. То есть он чем он занят? Он роет могилу Медведеву энергично.
Согласна.
Энергично. И он энергично поднимает Навального. Поднимает Навального не на свой уровень, а на уровень лидера ватаги. Если Навальный лидер ватаги, беседующий с нашей ватагой, то их лидер равен нашему. И Усманов делает это. Это он делает. Он пытается из Навального сделать равного. Страшно сказать кому. Понятно, да?
Да.
Я понимаю, что эта деятельность может быть связана только с недоумием. Ну, это только недоумие может привести к этому. Извините, но правда. Или это какой-то зловещий замысел, который мне, идиоту, непонятен. Я, недоумок, не понимаю этого зловещего замысла. Но пока я вижу недоумие. Может быть, я несообразительный дурачок, просто не знаю. Может быть, не знаю. Погнали в движение.
Подъем. В движении.
5 баллов, денечек солнечный, шикарный, пробок мало, смотрим, на бульварах много пробок, Кремлевская набережная абсолютно адская, а что же на Садовом?
Сорвем его. Этот вторник, 18 апреля. Подъем!